Разговор с ученым в эфире радиоканала «Войнах». У микрофона Асламбек Атуев. Здравствуйте. А рубрика, в которой мы рассказываем о замечательном российско-чеченском ученом, внесшем свой вклад в отечественную и мировую науку. Ибрагим Ирагиевич Идилов, профессор экономики, профессор военных наук, которому на днях вручили диплом звания академика военных наук Российской Федерации. Ибрагим Ирагиевич, добрый день.
Добрый день, Асламбек.
Сегодня мы не будем уже там обсуждать состояние, там, сегодняшнее состояние в мире, что происходит. Все мы невооруженным глазом все видно, что ситуация очень сложная в мире. Наша страна во главе с Владимиром Путиным нанесла первый удар по глобализации. Все НАТО сколыхнулось. Просто поражает Европа, которой мы когда-то восхищались, с такой красивой историей, полной трагизма и хороших таких достижений. Вот несколько революций, Пятая Республика, свобода, равенство, братство, энциклопедии, Дени Дидро, все, что мы зачитывались буквально и радовались, что сегодня уже Европа просто поражает своим цинизмом, ложью, своими двойными, тройными стандартами. И как она, я не знаю, забыв про свои удобства, к которым они привыкли, то вои, короче, подняли, кто на перебои, на перегонки помогают, отдают свое оружие, которое у них последнее оружие отдают. Что происходит, вот как обстоят дела с европейской экономикой, вот, в первую очередь?
Асламбек, спасибо за вступление. Вы очень верно заметили, что Европа фактически перестала быть суверенным. Они стали заложниками американской политики, и на сегодняшний день мы четко понимаем, что у них нет самостоятельной политики. Хотя раньше они всегда выступали с суверенных позиций, отстаивали свою позицию и в политике, и в экономике, но сейчас этого нету. К большому сожалению, ими уже управляют, даже я бы не сказал, что американское правительство, а американские глобальные корпорации. Угу. Вот они давляют над ними, они фактически оказывают очень сильное влияние на их политиков. Может быть, даже они спонсируют их, я не знаю, это надо проверять. Теперь, что касается, как обстоят дела с европейской экономикой. Это действительно вопрос очень интересный, злободневный, тем более, что после того, что происходило в европейской экономике, после объявления санкций, некоторые говорят о том, что чуть-чуть лучше стало в Европе, якобы там и газ, цены на газ снизились до 700 долларов за 1000 кубометров. Но мы, конечно, понимаем, что отсутствие вот этих российских энергоресурсов на европейском рынке, они будут в любом случае сказываться. Конечно, европейские лидеры сейчас утверждают, что у них профицитный бюджет, но, на мой взгляд, это не так. Если даже формально в их экономиках не будет в 2023 году рецессии, все равно это их не спасет. Я, конечно, постараюсь обосновать свою мысль, почему это я так считаю, что это их не спасет в долгосрочной перспективе. Да, сейчас зима, там теплая выдалась, они меньше нуждаются в газе, спрос не такой высокий, но что будет в конце, допустим, 2023 года, никто не может предсказать. По итогам года будут считать все-таки. Цены там в любом случае на коммунальные услуги продолжают расти, что ведет к росту инфляции. Конечно, многие европейские промышленные предприятия сейчас, вы, наверное, слышали об этом, меняют свою дислокацию и переезжают в США. Вот это очень опасный симптом для европейцев. Почему они это делают? Потому что энергоносители дешевле в Америке, и эти предприятия, поэтому из-за того, что дешевые, более дешевые почти в 10 раз энергоресурсы в США, они туда переезжают. Вот такие процессы, которые происходят, мое мнение, они говорят о том, что такие процессы являются предвестниками будущего структурного кризиса европейской экономики. Конечно, был доклад, мы все об этом знаем, был доклад, аналитический доклад экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs США. Это один из ведущих глобальных банков, скажем так, мировых. И входит в двадцатку крупнейших банков, можно сказать, Америки. И вот в данном случае, согласно их докладу, они считают, что ВВП стран еврозоны в 2023 году увеличится на 0,6%. Но я, например, в этом плане считаю, что они не учитывают вот эти проблемы, которые возникнут у них уже в 2023 году, из-за того, что они вынуждены будут европейскую экономику подвергнуть структурным реформам. То есть те предприятия, которые закрываются из-за недостатка энергоресурсов, которые передислоцируются в другие страны, все это фактически элементы структурного кризиса. А раз этот структурный кризис мы можем наблюдать, значит, эти проблемы сейчас они не видны. А вот в 2023 году, я считаю, эти проблемы уже начнут давать о себе знать. Пока Goldman Sachs, или, вернее, аналитики Goldman Sachs наверняка это не учитывают, не видят. Конечно, рост цен на энергоносители, вызванный антироссийскими санкциями, мы знаем, уже привел к снижению покупательной способности евро, что должно привести к рецессии экономики ЕС. Переход населения европейских стран на режим экономии даже в приобретении потребительских товаров также приведет к снижению объемов производства, что вызовет рецессию и на финансовом рынке. То есть эти процессы, они взаимосвязаны, и вот это снижение спроса – это очень серьезный сигнал. А когда энергоресурсы растут, инфляция растет, соответственно, население переходит на режим экономии и меньше начинает покупать товаров, а следовательно, и производство будет снижаться. От всех этих процессов кто может выиграть? Я считаю, что в первую очередь выиграют США, так как одной из их конечных целей, наряду, я считаю, с уничтожением экономики России, является существенное ослабление Европы и превращение ее в зависимую от американцев зону. Ну, американцы, конечно, уже огромное количество товаров замещают, в том числе вот тот газ, который Россия туда поставляла, они уже поставляют сжиженный газ. Фактически они заменили огромные объемы, которые поставлялись из России. Но все равно этого недостаточно. Все объемы они заменить не могут.
Ну, это я сравниваю с трубопроводной водой и бутыль, которую ты покупаешь, подожжу, и
ну, качество. Вот этот, в любом случае, высокий рост цен на этот газ, он пока что они примирятся, но в будущем он очень сильно отразится на их экономике. Он,
ну, разгрузочные базы у них нет.
Во-первых, это рост издержек на их предприятия, а рост издержек – это снижение объемов производства, это дополнительная инфляция, это рост безработицы, это каскадное развитие вот этих экономических процессов. Конечно, все это свидетельствует о том, что прогнозы Goldman Sachs по росту ВВП стран еврозоны в 2023 году слишком оптимистичны, и они не могут оправдаться. Мир, можно сказать, является свидетелем, что социально-экономическая обстановка в Европе имеет тенденцию к ухудшению, так как рост затрат населения по счетам и тарифам ведет к увеличению числа бедных и росту уровня безработицы. Конечно, отдельные страны сейчас выплачивают, пытаются выплачивать компенсации своему населению в связи с тем, что рост цен произошел. Это такие страны, например, как Германия, на коммунальные услуги, я имею в виду. Ну, для чего они это делают? Для того, чтобы население было довольно своими правительствами, да. Но мы должны понимать, что долго это не будет иметь места. Тем более, когда реальные заработные платы в Европе тоже уменьшаются из-за того, что структурные реформы требуются там уже в связи с тем, что промышленность, часть предприятие, промышленность оттуда меняет дислокацию, уходит. Но здесь еще обратите внимание, там же в европейских странах находится несколько миллионов украинских беженцев, а это тоже ведет к увеличению государственных расходов, это ведет к недовольству коренного населения стран Европы, это ведет к увеличению уровня безработицы, так как вот эта рабочая сила более дешевая, она вынуждена где-то будет работать, искать себе средства существования. И, конечно, они будут работать за очень мизерную зарплату. В конечном итоге можно сделать вывод, что мы являемся свидетелями того, что антироссийские санкции, в принципе, очень больно ударили по самим же европейцам. В основном из-за чрезвычайно высокого уровня цен на энергоресурсы. Здесь я бы хотел еще напомнить, что несколько лет назад, это до пандемийный период, средние цены на газ в ЕС составляли примерно от 200 до 400 долларов, ну, в зависимости от стран. Причем вот здесь нужно обратить еще внимание на интересную особенность, когда у них этот кризис начался. Ведь этот кризис у них начался не после того, как началась специальная военная операция 24 февраля 2022 года. Во-первых, зима 2020-2021 годов там была очень холодная и безветренная. Об этом уже говорилось на высоком уровне. И, соответственно, производство энергии за счет возобновляемых источников энергии, это имеется в виду ветряки, которых в Европе очень много. Вы знаете, зеленые выступали за то, чтобы увеличить производство за счет возобновляемых источников энергии. Вот это производство у них резко упало вот из-за того, что безветренная погода была 20-21 зимой. Но все это в результате привело к резкому увеличению спроса на газ. И вот обращаю ваше внимание, что стоимость газа в Европе начала резко расти осенью 2021 года, причем превысив величину в 1000 долларов за 1000 кубометров. А вот в 2022 году они уже достигали, вы помните, 2000 даже долларов. Но сейчас они упали до 700 из-за того, что там все-таки погода у них действительно не столь холодная была в этом году. Но впереди еще февраль, в принципе, неизвестно, что в феврале будет. И что еще там произошло, вот это очень интересно. Когда резко увеличился спрос на газ в тот период из-за холодов и безветренной погоды, ЕЦБ, правительство западных стран, европейских стран, Европейский центральный банк, мы помним, напечатал несколько триллионов евро, подражая Трампу. Вы знаете, что Трамп раздал эти вертолетные деньги каждому американцу по 600 долларов. Ну и европейцы, подражая, видимо, ему, решили тоже раздать эти деньги, несколько триллионов евро. Напечатали и закинули их в экономику. Разумеется, это резко подстегнуло инфляцию. Но далее европейские правительства собственные просчеты начали списывать на Россию уже после начала специальной военной операции. Хотя проблемы у них начались задолго до этого. Ну и, конечно, начали обвинять Россию во всех своих бедах. Им это выгодно было перед собственным населением оправдаться, что случилось. А фактически это их бездарная политика привела к этому Европейского Союза. Ну, заглядывая вперед, надо понимать, что сейчас это все недружественные страны, и, соответственно, Европе придется, наверное, надолго забыть о дешевых российских энергоресурсах. Это все в любом случае приведет к очень серьезным структурным сдвигам в их экономике. Сразу быстро эти процессы не наблюдаются, но они постепенно будут давать сбой в той или иной точке у них в их экономике. Поэтому я не верю, что у них произойдет даже рост на 0,6%, как прогнозирует Goldman Sachs. В лучшем случае, наверное, на том же месте они будут топтаться. Это будет хорошо.
Теперь наши, я думаю, что они справятся. Но вот это перенос этих предприятий похоже на эвакуацию заводов в годы войны, которые наши на Казахстан переправляли. Ну, примерно в легкой так, форме, цивилизованной, тихой, без обстрелов, без ничего. Это им, наверное, месть такая, он, кармашка, говорят, такое. Ну, Америка всегда пока выигрывает во всем. Ну, теперь к нашей экономике. Сейчас в начале специальной военной операции была легкая такая паника, ожидание там, этих спадов всевозможных, подорожаний резких. Этого, слава богу, не произошло. Как вы сказали, правительство принимает великолепные меры по стабилизации. Финансовый сектор устоял. Теперь мы уверены, что такого резкого ухудшения не будет в любом случае. Конечно, идет нешуточная борьба за это самое. Вот ожесточение, Ибрагим, вот с каким идет ставки, наверное, такие просто высочайшие там.
Ну, вы, Асламбек, совершенно правильно заметили, что идет действительно какое-то ожесточение и со стороны Запада. 100 миллиардов долларов они в технику вкачали, выдали эту технику, скажем, днем наращивают объемы поставок на Украину. Здесь все это связано с тем, что, в принципе, они лишний раз доказывают, что они были бенефициарами, те же американцы, вот этих конфликтов, создания вот этих конфликтов, которые произошли. И, конечно, если бы в тот момент не произошла вот эта специальная военная операция, то наши рубежи действительно были под угрозой. Ну, приведу такой маленький пример. Ракеты средней дальности, например, располагались примерно в 350 километрах. Ихние ракеты, можно сказать, могли быть размещены и могли достигать Москвы. Не случайно как-то вы обратили, наверное, внимание.
Это с Изюма, с Сумы, какого города?
Сумы, город это Сумы, например. Даже. Да, из Харькова,
они
Харьков
под носом,
да, они под носом, да. Обратите внимание, вот как-то задал был вопрос президенту России Владимиру Владимировичу Путину, а не планируете ли вы перенос столицы за Урал? То есть вот это говорит о том, что действительно обстановка очень серьезная была. То есть это говорит о том, что действительно в Кремле стоял вопрос о переносе за Урал. Значит, этот вопрос обсуждался, это очень серьезный. Раз президент вынужден был на него отвечать. Ну, конечно, он ответил, что нет, это не планируется. Но ход специальной военной операции, в принципе, уже показал, что в этом надобности нет. То есть мы действительно отстояли свою независимость, свой суверенитет, и в том числе в экономике. И экономика действительно выстояла. Тогда была действительно паника. Думали, что будет серьезный спад экономики. Особенно,
смятение было,
да, особенно опасная ситуация была в финансовой сфере, потому что финансы – это кровь экономики, можно сказать. Банки в том числе, если бы в сфере банковского регулирования не были бы в то время предприняты вот эти шаги, я считаю, это хорошие шаги были приняты, хотя очень многих критикуют Набиуллин, но шаги были приняты правильные.
Ибрагим, вот если война уже, если начнется на истощении, мы союзников как бы особо не ищем, а Белоруссия есть у нас ОДКБ, так, потенциальные такие, ну, поддержка есть. Вот если на истощение война пойдет, особенно сейчас усердствует Франция, Англия в этом плане, если начнется вот это истощение, это же тоже обратно каскад пойдет. Если, как вы говорите, одна ракета долетит до Москвы, то уже однозначно надо по центрам принять и бить, потому что это будет игра в одни ворота уже.
Ну, во-первых, мы должны осознавать, что Россия – это не та страна, с которой можно шутить. Они в своих, да, они в своих играх и так зашли очень далеко. Они просчитались, и вот этот период прошедший показывает, что они просчитались, что у них ничего не получится. К как говорится, победа будет за нами. Единственное, конечно, плохо, что вот они сделали украинцев заложниками своих политических амбиций, пытаясь воздействовать на нас, пытаясь в стратегическом плане развалить нашу страну, нашу экономику. Но я не думаю, у них что-то получится. Почему? Потому что у нас большая, самодостаточная и богатая и материальными, и интеллектуальными ресурсами страна, чтобы, в принципе, противостоять им. Если бы даже малейшая проблема какая-то была в этом плане, я думаю, давно бы наше правительство перешло бы к мобилизационной экономике. А раз правительство не переходит к мобилизационной экономике, значит, я считаю, пока все нормально, мы в состоянии вот таким образом отражать агрессию
более
коллективного Запада.
Жестким действием, да. Вот десантные операции это задействовали бы, какой-то совсем другой уровень. Вот понятно, уже год пора одуматься, понятно, что мир стоит на грани, и на уничтожение и Европа, и Запад, и Америка. Действительно, почему у них это чувство притупилось у этих европейцев? Они что думают? Действительно, шутить уже всякое. Предел же есть всем таким делам. Вот эта поддержка для них плохо может закончиться. ЧВК натовская, ЧВК поддерживает.
Ну, я бы сказал так, я уже говорил вначале. Вот, мое личное мнение, что европейцы, они ведомые. Вот, обратите внимание, в 1962 году, когда был Карибский кризис, и мир стоял на грани ядерной войны, это случилось после того, как свои ядерные ракеты американцы разместили в Турции, и эти ракеты стали угрозой для южных рубежей нашей страны тогда. В ответ Хрущев на Кубе разместил тоже свои ядерные ракеты, это был шок у американцев. Фактически тогда каким-то чудом ядерная война была предотвращена. Казалось бы, что все должны из этого извлечь уроки. Но опять же, американцы снова наступают на те же грабли и вновь ставят
сейчас
мир
оружие,
на грани ядерной войны,
оружие
угрожая.
Еще, да.
То есть, они уже прям нашим под боком у нас пытались это сделать. Вот такая проблема.
Хотя и так, и в Германии да. Есть у них вот эти бомбы.
Совершенно верно. Вот, я не знаю, какая логика у них.
Играют
не
с
знаю,
огнем.
Да. Видимо, из-за того, что они за океаном, может, поэтому так рассуждают.
Да.
Что... Ну, видимо, это говорит о том, что там очень много глупых людей сидит. Да. Они не понимают абсолютно, что Россия всегда защищала свой суверенитет, и она до последнего будет его защищать, что бы ни случилось. Видимо, они не понимают этого.
И в конце хочется еще раз вас поздравить. Вы за вклад предприятие усиления космического машиностроения. Вы как член ставки выходит академик Академии военных наук.
Ну, последние годы действительно я еще являлся профессором Королевского государственного технологического университета. Там у меня были аспиранты, докторанты. И в прошлом году докторант Абрашкин защитил докторскую диссертацию по вопросам управления предприятиями ракетно-космического машиностроения. Ну и так уж получилось, что в последние, ну, скажем так, лет 10 я работаю над этой проблемой. У нас много, большое наследство получили мы от Советского Союза. У нас очень мощный такой комплекс предприятий в сфере ракетно-космического машиностроения. И этот комплекс, он сохранился. Эти все предприятия сохранились. И я считаю, это действительно надежный щит нашего суверенитета, обеспечения нашего суверенитета. Но на этих предприятиях были очень серьезные проблемы, связанные с том числе с несовершенством системы управления. И вот как раз вот вопросами повышения эффективности системы управления на этих предприятиях мы занимаемся последние 10 лет и в этом преуспели. Очень много, в общем, несли определенную свою лепту в эти процессы. Но специалистов, которые занимаются в этой сфере, в принципе, не так много в стране. Вот. И поэтому я рад, что я смог какую-то свою лепту внести в этот процесс.
И пару филиалов сюда, в республику, нам неплохо было бы.
Ну, может, в будущем так и будет.
Поздравляем вас, Ибрагим Ирагиевич, с очередным званием.
Спасибо.
Академика Академии военных наук Российской Федерации за вклад в ракетно-космическое машиностроение и вообще вашу позицию за то, что вы находите время прийти в студию, несмотря на занятость с 8 до 8, вы студенты, заочники, работы много, и что вы все расставляете на свои места, и все становится понятно, потому что экономика – это сложные вещи, все мировая, тем более сейчас у нас. Мы понесли такую утрату, Руслан Имранович Хасбулатов ушел из жизни.
Да, алдыга воли.
Все, Ибрагим, еще раз поздравляем вас, ДРС Холм, что нашли время. И радиослушатели, напомню, что у нас был доктор экономических наук, академик военных наук Российской Федерации, заведующий кафедрой менеджмента инноваций и технологий ГГНТУ Чеченской Республики Ибрагим Ирагиевич Идилов. Я Асламбек Атуев, инженер монтажа Хадижат Аслаханова, звукорежиссер Деши Кадиева. Благодарим вас за внимание. До новых встреч на радиоканале «Война». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Роскомнадзора номер LFS-77-48-131 от 30 декабря 2011 года.